годом.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
В этом выпуске «Поверх барьеров» литературовед Жан-Пьер Сальгас расскажет об антологии журнала «Тель-Кель», которую он подготовил для российских читателей. Борис Парамонов поделится впечатлениями от романа о жизни Герберта Уэллса. А начнем с кинособытий октября. Главный фестиваль месяца открылся 20 октября в Вене. В этом году Венскому дому художника исполнилось 150 лет, и Виеннале отмечает юбилей циклом короткометражных фильмов о художниках. Можно увидеть представление в цирке Александра Колдера, открытие выставки «Оп-арта», запечатленное Брайаном де Пальмой в 1965 году, заглянуть в студию Дерека Джармана и посмотреть перформансы. Те, кто после выставки, которая идет сейчас в московском гараже, хочет продолжить знакомство с достижениями Марины Абрамович, может отправиться в Вену и послушать ее многолетнего партнера Улая, гостя Виеннале. К сожалению, одно из главных событий фестиваля, открытие выставки «Кровь, секс, магия», прошло без ее героя Дженисиса Пиориджа. Великий Пандрагин попал в больницу и отменил все свои выступления в Вене, в том числе концерт в клубе «Порги и Бес». На венских улицах плакаты с портретом Шанталь Акерман. Ретроспектива ее фильмов идет в музее кино, и я воспользовался редкой возможностью посмотреть картину «С востока», снятую в России, Украине и Польше в 1993 году. В мрачной Москве Акерман заметила главное – растерянность и оцепенение. Все хотят куда-то уехать, но ни автобусов, ни поездов больше нет. Безмолвные толпы бывших советских людей стоят на остановках, кимарят в залах ожидания и надеются, что кто-то их увезет в другой мир. Но долгожданные водители так и не появляются. Это кино архивное, хотя и нисколько не устаревшее, а главным событием из актуальной программы Виеннале стала для меня видеопереписка Хосе Луиса Герина и Йонаса Мекаса. В разговоре режиссеров два слоя. Сверху сегодняшняя постиндустриальная благодать, где бездельники путешествуют с фестиваля на фестиваль и придумывают проекты, а под нею вековечные кошмары. Мекас снимает еврейское кладбище в Кракове, вернее то, что от него осталось, потому что нацисты устроили тут свалку, а надгробие разбили. Это вчерашний день, свидетелем которого, кстати, был сам Мекас. Его первую кинокамеру разбили советские солдаты, оккупировавшие Литву. Но и день сегодняшний небезопасен. Одно из посланий Герина посвящено судьбе редактора люблянского журнала «Экран» Ники Бохинс, которую в 2009 году убили бандиты на Филиппинах. А последняя видеооткрытка испанского режиссера отправлена из Японии. Герин возвращается на могилу Ясудзиро Одзу, по надгробию, на котором изображен иероглиф «Му», «Пустота», «Ничто», ползут два муравья и тащат вверх былинку. Она падает, муравьи стоически опускаются и снова начинают восхождение со своей ношей. Герин и Мекас говорят о том, что означает в кино отображение реальности. На Виеннале был фильм, зрители которого оказались реальностью в необычайном соседстве. Премьера документальной ленты «Пропавший» прошла в кинотеатре «Урания» в двух шагах от того места, где 4 года назад, 29 октября 2007 года, утопился в Дунайском канале сотрудник ООН, американец Айрен Гиллерн. Во всяком случае, венская полиция утверждает, что Гиллерн выбежал голый из сауны, находящейся довольно далеко от канала, пробежал нагишом по Вене, а потом бросился в воду. Звучит эта версия не очень правдоподобно. Мотивов совершить такое дикое самоубийство у молодого атлета Гиллерна, избранного в 2005 году мистером Гей Австрия, вроде бы не было. Тело его не найдено. Свидетельские показания звучат очень странно, так что один из рецензентов справедливо замечает, что эта история напомнила ему сюжет Дэвида Линча. Но режиссеры Гретчен и Джон Моннинг не пытаются разгадать тайну исчезновения Айрена. В их фильме историю рассказывает Кэтрин Гиллерн, которая приехала в Вену из Нью-Йорка, чтобы найти своего сына. Бывшая офицер американской полиции, она надеялась, что следователи в Вене отнесутся к ней как к коллеге. Однако, общаясь с венской полицией, она столкнулась с нескрываемой враждебностью. Кэтрин убеждена, что австрийские полицейские, с одной стороны, скрывают правду, потому что среди посетителей сауны были высокопоставленные персоны, а с другой, что следователи предвзято отнеслись к делу, потому что для них ее сын, гей, мулат и американец, человек второго сорта. И здесь, как и в фильме «Мекас и Герина», возникает тень прошлого. На экране появляется памятник жертвам нацизма. Еще в одном фильме, показанном на Виеннале, рассказывается столь странная история, что некоторые зрители даже решили, что это мокюментари, псевдодокумент наподобие «Забытого серебра» Питера Джексона. Но герой фильма «Дисфармер», гениальный арканзасский фотограф, существовал на самом деле. Он был одиноким эксцентриком, делал портреты хмурых крестьян и солдат, ненавидел свою немецкую семью, поэтому и выбрал псевдоним «Дисфармер», то есть «не фермер», и считал себя чужеземцем, которого принесло торнадо. Никто с ним не дружил, труп Дисфармера, пролежавший в мастерской несколько дней, погрызли крысы, но через 20 лет фотографии неожиданно всплыли, и началась новая история – охоты за оригинальными оттисками, разбросанными по семейным альбомам. Самодовольные нью-йоркские коллекционеры теперь рассказывают, какие сокровища они выманили у потомков дисфармеровских селян. Под заголовок фильма «Портрет Америки» с двойным смыслом. Дисфармер запечатлел времена Великой депрессии. Коллекционеров, которые гоняются за его снимками, можно назвать типичными американцами наших дней. Говорит «Радио Свобода» в радиожурнале «Поверх барьеров» «Октябрьское кинообозрение». Главная российская премьера октября – фильм Андрея Звягинцева «Елена» – история женщины, делающей драматический выбор между состоятельным сожителем и бестолковым сыном-плебеем. Историю эту трактовали по-разному, видели в ней и религиозную метафору – Россия отвернулась от Христа и всюду погас свет, и прямолинейное социальное обличение. Но, несмотря на разногласия в интерпретациях, возникло мнение, которое можно сформулировать так. Если первые два фильма Звягинцева были сделаны как бы на экспорт, понравились жюри европейских фестивалей, но показались фальшивыми зрителям в России, то теперь он, наконец, снял нечто принципиально иное, злободневное и проницательное. Вот что думает о Елене Андрей Плахов.
Я считаю, что «Елена» – один из важнейших российских фильмов последних лет. Во-первых, это очень хорошо сделанный фильм. Во-вторых, это фильм, отражающий очень многие аспекты современной российской действительности, социальные конфликты в обществе, психологические, моральные конфликты. И в то же время это достаточно общечеловеческая история, как раз не такая, которую любит делать Звягинцев, но если в предыдущих его фильмах «Возвращение» и особенно «Изгнание» вот этот общечеловеческий аспект или притчеобразность, скажем так, преобладали над реалиями жизни и приводили к некой абстракции, то на сей раз, мне кажется, здесь все достаточно уравновешено, и мы одновременно чувствуем страдания героини и страдания героя, и понимаем, что все это уравновешено на некой чаше весов. Мы не можем стать судьей в этом споре, но понимаем, что у каждого есть своя правота. Я не считаю, что этот фильм разоблачает бедных и утверждает, что все зло в России современно идет от них, от люмпенов, от пролетариев. Мне кажется, что все-таки смысл фильма более глубокий, а главное, уравновешенность вот эта, мне кажется, очень важна и придает этому фильму другое измерение, которое поднимает его над уровнем всего современного российского кино.
Не на всех новая картина Андрея Звягинцева произвела столь благоприятное впечатление. Антон Мазуров написал, что Звягинцев в очередной раз смонтировал условную декорацию реальности. Разговор об этой декорации мы продолжили с кинокритиком Михаилом Радгаузом.
Прежде всего, надо сказать, что в этом фильме, мне кажется, удалось по сравнению с предыдущими фильмами Звягинцева. Здесь есть какая-то здоровая сценарная посылка, насколько мне известно, это посылка, которая сценаристом Олегом Негином в собственной жизни. Сама эта коллизия, безусловно, очень энергетически как бы насыщенная и дающая шанс на то, чтобы ее интересно разработать. И первый раз Звягинцев берет настоящих актеров, а не моделей. То есть Надежда Маркина и Смирнов – это, конечно, настоящие прекрасные профессионалы, владельцы своим делом. Но, как и в предыдущих фильмах Звягинцева, разработать эту возможность очень грубо и приблизительно. Поэтому упреки в том, что Звягинцев впервые заинтересовался российской действительностью, мне кажется, совершенно напрасно. Известно, что ему практически не пришлось переделывать сценарий, который сначала был написан на английские реалии. потому что, конечно, он работает по-прежнему с перемещением символических масс. То есть ни люди в их объеме, ни ситуации по-прежнему совершенно не интересуют. И вот эта вот квартира на Якиманке, и квартира в спальных районах – это абсолютно символические пространства, населенные тенями, которые не имеют никакой реальной наполненности. Мне напоминает это русскую литературу, русскую билетристику начала 20 века, которая брала какие-то символические мотивы и, собственно говоря, их персифлировал. Ну, то есть, вот билетристика типа, например, Амфитеатрова, скажем, да?
Совершенно верно. Амфитеатрова и, может быть, даже Чирикова.
Да, да. И я вспомнил «Мелкого беса», где есть замечательная сцена, где Передонов интерпретирует стихотворение по поводу своей волчицы голодной, выходит на дорогу волка и говорит, здесь аллегория заключается. Вот здесь аллегория заключается. Это такая, мне кажется, полновесная рецензия на Елену. Самое, в общем-то, грустное в этой истории как раз заключается в этих самых всеобщих восторгах, потому что я ходил на фильм с одним знакомым театральным критиком, которая вышла, который фильм тоже не понравился, которая вышла после фильма и сказала, а, собственно, предъявить-то особо нечего, кого в чем можно упрекнуть. И я понимаю смысл этой фразы, потому что как бы упреки, настоящие упреки этому фильму находятся в сфере качества. То есть речь идет о качестве работы с актером, о качестве диалогов, о качестве сценария, о качестве мизансцены и так далее. И я считаю, это, в общем, действительно довольно сложное для обсуждения. Я помню, что Мирхольд мечтал о том, чтобы и актерское, и театральное искусство, в частности, могло также оперировать вопросами качества, как оперирует вопросами качества исполнительские искусства, например, балет и академическая музыка. Да? То есть он пытался вырубить такую же точную азбуку. Поскольку это, в общем, вещь довольно нереальная, как бы уже понятно, что как бы эта азбука как бы не выработана и выработана быть не может, мне кажется, что от профессионалов, поскольку критики, кинокритики все-таки профессионалы, от них требуется, во всяком случае, какая-то высокая профессиональная сенсорность, то есть высокое понимание того чувства, того, что является качеством, а что не является качеством. И если вот такое количество, в общем, замечательных, уважаемых людей не понимают, что в фильме, в действии, которое происходит в России 2011 года, не может звучать фраза «ты все отдаешь своей безрассудной дочери», потому что своя безрассудная дочь – это какой-то чудовищный штамп из плохой драматургии там, в конце 19 века, если как бы люди это не слышат, пропускают это, да, то есть просто как бы не видят, как бы не понимают качество фактуры материала, это, конечно, очень печально и очень свидетельствует о том, что сенсорная, профессиональная сенсорность очень притупилась.
Может быть, просто не было такого фильма, такого кино. Кино, я бы сказал, шабролевского, буржуазной такой ровной драмы, может быть, поэтому всех восхитило.
Возможно, хотя, мне кажется, на Шаброле это похоже только фабульно. Если смотреть, опять-таки, на разработку материала, на то, как он работает с диалогом, с артистами, с мизансценами, вот камера Кричмана, которую я вообще-то, конечно, замечательный оператор, но в данном случае меня адски раздражала и казалась такой же, собственно говоря, как бы мертвый ходульник, как и моя сама драматургия. То есть это, в принципе, по качеству как бы обращения с кино, с киношным материалом, все-таки на Шаброле не похоже, по-моему. Потому что Шаброль, конечно, достигает реалистической достоверности.
Есть несколько сцен, которые мне показались совершенно замечательными. Например, сцена драки на пустыре. Вот это, мне кажется, с точки зрения операторской работы совершенно великолепный момент.
Да, это хорошая сцена, действительно. Она другая, она живая. На самом деле, там же где-то моментов, когда появляется надежда на то, что кино это может развернуться в какую-то неожиданную сторону. Но, в общем, конечно, этого не происходит, и от этого как бы испытываешь особенное разочарование. То есть, в принципе, я не знаю, как у вас, я где-то в середине фильма понял, что собираюсь рассказать, и в конце некоторым отупением обнаружил, что действительно ровно именно это, собственно, мне и было рассказано.
Михаил, я думаю, это потому, что мы с вами читали много французских пьес 19 века и много посредственных русских романов начала 20 века.
Возможно, и поэтому, да.
Кинокритик Михаил Радгаус о фильме «Елена». Вы слушаете «Радио Свобода». Октябрьское кинообозрение в радиожурнале «Поверх барьеров». О московских фестивалях октября расскажет кинокритик Борис Нелепо.
Месяц начался с традиционного фестиваля американского кино «Амфест». В насыщенную программу вошло 15 фильмов. Среди них выдающийся антивестерн «Путь Мика» Келли Рейхард и романтическая фантастика «Другая земля», рассказывающая о приближении к нашей планете ее точного двойника. Но особенно мне полюбился второй фильм молодых американцев Бена и Джошуа Сейфди под названием «Сходи за розмарином». Сюжетная завязка напоминает о вполне обычных независимых американских лентах. Инфантильный Ленни работает киномехаником и ведет непутевую жизнь. Раз в год к нему на две недели приезжают его двое сыновей от бывшей жены, с которыми он, разумеется, попадает во всякие переделки. Открытые двухнедельником режиссеров Каннского фестиваля «Братья Сефди» особенно любимы во Франции. Даже сентябрьский номер журнала «Cahiers du cinéma» оказался посвящен окружению этих молодых режиссеров, проповедующих принцип «do it yourself», то есть «сделай сам». Наверняка кому-то «Сходи за розмарином» покажется хипстерской безделушкой. Я же убежден, что и этот фильм, и их дебют «Удовольствие быть ограбленным» – обаятельное кино, полное кинематографической свободы. Снимают Сефди практически без денег, импровизируют с актерами на ходу, приглашают к себе сниматься других нью-йоркских режиссеров, своих друзей, например, Рональда Бронстайна или Абеля Ферраро. Свои картины они завершают ужасно трогательными посвящениями, написанными от руки. Вот что, например, ждет зрителя после финальных титров фильма «Сходи за розмарином».
Посвящается нашему отцу, развлечениям как ответственности, средним планам, утраченному прошлому, свету, включенному в дневное время, потерянной любви, от которой все равно что-то осталось, оправданием, игрушкам в холодильнике, маленьким квартирам и нашей маме.
Я спросил в Москве об этих посвящениях и автобиографической составляющей фильма у самих режиссеров.
Это основа для нас.
Ядро фильма.
Все фильмы снимаются для чего-то. И зачем скрывать это? Нам хочется выразить это. Забавно, что к американскому релизу мы поставили посвящение в начале, по совету нашего продюсера. Сначала мы были против этого, а затем подумали... Зачем его прятать? Ведь никто не дочитывает титры до конца. Но наши фильмы — это прежде всего художественное произведение. И «Сходи за розмарином» мы тоже написали, а не брали все из жизни, даже если мы его создавали какие-то эпизоды нашего детства.
С 18 по 23 октября в Москве в пятый раз проходил фестиваль «Tomorrow» — «Завтра». В этом году «Смотр» изменил формат, сделав акцент на независимом малобюджетном кинематографе. Заявленная тема – исповедь, свидетельство, дневники. В соответствии с ней определялся и кураторский принцип отбора фильмов в основной конкурс. Туда вошло автобиографическое самобичевание Ким Кидука «Ариран» и рифмующееся с ним высказывание иранского режиссера Джафара Панахи под названием «Это не фильм», которое тайком провезли на Каннский фестиваль на USB-носителе, запрятанном в торте. Панахи – жертва политических репрессий в Иране. Недавно суд отклонил его апелляцию. И значит, ему грозит 6 лет тюрьмы и 20-летний запрет на профессию. Главный редактор журнала «Синемаскоп» Марк Перансон называет «Это не фильм» одной из лучших картин Каннского фестиваля и сравнивает ее с видеодневниками Алена Кавалье. Режиссер сидит у себя дома в ожидании звонка от адвоката, пьет чай, кормит огромную игуану и рассказывает своему соавтору Маджтабе Миртахмазбу о замысле неснятой картины, читая ее сценарий. Достоинство фильма заключается в том, что он выходит далеко за пределы трагических политических обстоятельств. Конечно же, это личное высказывание о допущенной несправедливости. Но кроме того, сложно структурированное теоретическое произведение о природе кинематографа как такового. В какой-то момент Панахи прерывает себя и отказывается рассказывать дальше о том фильме, который он намеревался снять. Чтобы объяснить, почему кино не поддается переводу слова, он включает отрывок из своей картины «Багровое золото» и рассказывает о своей работе с непрофессиональным актером Хосейном Имададдином.
Когда ты рассказываешь фильм, нужно упоминать множество деталей. Но с актером-любителем, вроде Хусейна, эти детали невозможно предугадать заранее. Ты сначала пишешь сценарий, но потом отправляешься на съемки, где в дело вступает непрофессионал. И тут уже он режиссирует. Он ведет к тому, как вы потом будете рассказывать о фильме. Я хочу сказать, что кино сначала должно быть снято, чтобы о нем затем вообще можно было говорить. Ведь я никак не мог предугадать заранее, что в одной из сцен Хусейн прижмется к стене, начнет вращать глазами и делать в кадре все то, чего я и сам раньше никогда не видел. Я поручил ему играть, а все остальное он уже делал сам.
«Это не фильм» может показаться небрежной импровизацией. Но на самом деле в картине явно сочетаются непредумышленные эпизоды с постановочными. Вопреки своему названию, это именно кино, демонстрирующее, что по-настоящему талантливый режиссер способен на небанальное произведение даже при радикальных ограничениях и минимуме доступных средств. Другая личная картина, идеально сочетающаяся с исповедальной тематикой, это «Дьявол и Дэниел Джонстон» Джеффа Ферцейга, получившая на фестивале Sundance приз за режиссуру. Вынесенный в заглавие «Дьявол» — не метафора. Он с детства преследовал музыканта Дэниела Джонстона, сочинявшего странные надрывные песни о дружелюбном привидении Каспере и герое комиксов «Капитане Америки». Музыкант страдает от маниакально-депрессивного психоза. Он рос в строгой христианской семье, а значительную часть своего времени проводил с 8-миллиметровой камерой и магнитофоном, записывая свою жизнь и откровения на пленку. Осознанию своей болезни он тоже посвящал наивные и грустные песни. В одной из них были такие слова: «Я потерял рассудок, слетел с катушек, пересек черту, тронулся умом. Видишь, трещина пошла по моей голове и вскрыла ее». Когда я слушал Джонстона, мне вспомнилась поэзия Юрия Одарченко. Он скрещивал форму детских считалочек жуткими образами.
«Как бы мне в стихах не сбиться, лишь на то, что ночью снится. Солнце, 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 луч, озари из темных туч, в голове моей больной твой прекрасный рай земной. Я прикован к гильотине, голова моя в корзине, и от солнечных лучей кровь немного горячей».
Джонстон вдохновлялся музыкой The Beatles, грезил о славе и смог ее добиться. Свою роль в этом сыграли музыканты Sonic Youth и Курт Кобейн. Кавер-версии на песни Джонстона исполняли Том Вейтс, Вик Четнот и Бек. А режиссер Ларри Кларк включил его музыку в саундтрек своего фильма «Детки». Сейчас Джонстону 50 лет. Выглядит он жутковато. Грустный человек с трясущимися руками, но по-прежнему прекрасно исполняет свои пронзительные композиции. Еще в 80-е он повстречал девушку, которой посвятил все свои песни о любви. Она об этом узнала не сразу, уже после того, как вышла замуж за другого человека. Впрочем, для Джонстона она навечно осталась музой.
Большинство моих песен о ней, потому что она любит меня, любила и, надеюсь, будет. И это придает мне сил. Красота всегда вдохновляла искусство. Мне кажется, очень многие творческие люди находили вдохновение, видя красоту в девушках или даже в философии. Вот что мне нравится в жизни и в искусстве. Когда ты пишешь песню, это отражает твое видение красоты или саму красоту, какой она тебе явилась. Мне кажется, что творчество — наилучшая форма, в которую может воплотиться сознание для выражения твоего чувства. А оно всегда при тебе.
Добавлю к рассказу Бориса Нелепа, что фильм Джафара Панахи получил приз жюри молодых критиков на фестивале «Tomorrow – завтра». Мне показалось примечательным, что награда еще одного московского фестиваля «Два в одном» досталась картине Рубена Ослунда «Плей». Фильм о том, как чернокожие прохиндеи терроризируют милейших шведов, бесконтрольно размножаются и нарушают законы, пользуясь покровительством глупых леваков, созвучен настроением в России, где политкорректность принято считать дуростью, и где многие порядочные люди, как правило, дальше Хургады не ездившие, убеждены, что Европа гибнет от засилья африканцев. Остлунд – большой режиссер. Первые его фильмы я очень ценю и говорил о них в наших передачах. Надеюсь, что и московскую награду он получил как кинематографист, а не как идеолог. Ведь идеология фильма «Плей» слишком напоминает взгляды Андерса Брейвика, норвежского убийцы. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». После сводки новостей литературовед Жан-Пьер Сальгас расскажет об антологии журнала «Тель Кель», которую он подготовил для российских читателей, а Борис Парамонов поделится впечатлениями от романа о жизни Герберта Уэллса.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Возобновлено расследование убийства депутата Госдумы России, одного из лидеров демократических сил, Галины Старовойтовой. По делу об убийстве Старовойтовой в 2006 году городской суд Петербурга уже вынес обвинительный приговор. Старовойтову застрелили в Петербурге в ночь на 21 ноября 1998 года. В Мосгорсуде присяжные признали виновными и незаслуживающими снисхождения подсудимых по делу об убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова. 22-летний болельщик «Спартака» скончался от ножевого ранения, полученного в драке 10 июля прошлого года в Москве. Находящийся в заключении экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский не сомневается, что Владимир Путин вновь будет избран президентом. Об этом он заявил в интервью французскому журналу «Пари Матч», текст которого размещен на сайте пресс-центра Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Минске в среду милиция пресекла несанкционированную акцию в поддержку белорусских заключенных. Как сообщают белорусские интернет-медиа, задержаны 4 участника акции. В Брюсселе открылся саммит Европейского Союза. Сразу после него пройдет встреча лидеров стран еврозоны. Главная тема – судьба единой европейской валюты в условиях развивающегося долгового кризиса в нескольких странах еврозоны. Международный уголовный суд не подтвердил сообщение о том, что сын погибшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам и бывший глава ливийской разведки Абдулла ас-Синуси готовы сдаться суду в Гааге. На севере Италии в результате наводнений погибли 9 человек.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров», у микрофона Дмитрий Волчек. В Москве появился второй номер альманаха «База», выходящего под редакцией художника Анатолия Смоловского. Презентация альманаха прошла в Третьяковской галерее в рамках Московской биеннале современного искусства. В основу выпуска легла антология французского журнала «Тель Кель», который играл главную роль в формировании радикальной структуралистской и постструктуралистской теории, а также был трибуной литературного авангарда. Составителем антологии, критиком и литературоведом Жан-Пьером Сальгасом встретилась Маруся Климова.
60-е годы прошлого столетия, когда начал издаваться «Тель-Кель», стали эпохой расцвета структурализма, семиотики и других гуманитарных дисциплин, созданных по образцу точных наук. Мне кажется, что одним из главных мотивов, который двигал участниками «Тель-Кель», тоже было желание максимально приблизить литературу к строгой науке. Не считаете ли вы, что сегодня эти попытки измерить алгебру и гармонию выглядят несколько утопическими?
Литература – понятие растяжимое, однако французская литература имеет свою специфику. Возьмите таких авторов, как Малларме и Латреамон, например, которым требуется совершенно иной подход, чем к другим. И русским читателям это должно быть понятно, поскольку в русской литературе формалисты и футуристы тоже хотели сделать литературу еще и наукой. Во Франции наиболее известен в этой связи Роман Якобсон. Он был современником Хлебникова, Маяковского и их соратников и пытался осмыслить и формализовать сам процесс создания литературного произведения.
А по какому принципу вы отбирали тексты для русской антологии «Тель-Кель»? Как родилась идея ее создания?
Стать составителем антологии мне предложил Анатолий Смоловский, с которым я познакомился 3 года тому назад. Тогда же он мне и сказал, что собирается издавать журнал наподобие «Тель-Кель», и ему нужен человек, который бы составил для него антологию «Тель-Кель». Так как «Тель-Кель» до сих пор остается журналом малоизвестным в России, при этом являясь одним из наиболее значительных журналов «Авангарда», в котором, если так можно выразиться, как раз и был объединена идея литературы и науки о литературе. Кроме того, его также можно назвать еще и политическим проектом, появившимся вместе с определенными идеями и прекратившим свое существование, когда они себя исчерпали. А Смоловский просил меня, чтобы при выборе текстов я сделал акцент на таких, где наиболее ярко обозначена связь между литературой и политикой. Задача осложнялась тем, что в последние годы «Тель-Кель» отошел от прямого участия в политической жизни, трансформировавшись затем в журнал «Инфини», которым сейчас руководят Филипп Саллерс и Марселен Плейне. Поэтому многие материалы там можно было бы скорее назвать политикой литературы. Что, конечно же, является достаточно ускользающим и не поддающимся простому определению понятием. Однако Смоловский поставил передо мной задачу именно так – литература и политика.
Литература и политика. И все же, почему собрание избранных текстов «Тель-Кель» в России выходит именно сейчас, когда самого французского журнала уже много лет не существует?
Думаю, что в замысел издателя входило оживить прервавшуюся по известным всем причинам, но существовавшую в России в 20-е годы связь между литературным и политическим авангардом, вкладом в творчестве Хлебникова, Маяковского, Третьякова и других новаторов русской революционной литературы. Ведь для русских сразу же после революции наступил совершенно неожиданный период, когда все это объединилось и функционировало абсолютно синхронно и в театре, и в кино, и в литературе у Мирхольда, Эйзенштейна, Маяковского. А поскольку во Франции в 60-е и 70-е годы тоже происходили аналогичные события, которые оказали существенное влияние на формирование Тель-Кель, то Осмоловский, видимо, таким образом захотел напомнить русским читателям о том, что коммунизм был не только катастрофой, и такие эксперименты вполне можно продолжать в литературе и искусстве. Конечно, это очень сложно, тем более в современном мире. Правда, я не особенно знаком с политической ситуацией в России, чтобы ясно себе представить положение в целом. Тем не менее, проект Осмоловского, как мне кажется, заключается в том, чтобы восстановить связь между политикой и художественным и литературным авангардом, поскольку он сам является художником и поэтом, а также занимается политической деятельностью. Хотя политического авангарда сейчас не существует ни в России, ни во Франции.
То есть вы считаете, что сближение с политикой может быть продуктивным для современного искусства, и антология «Тель-Кель» призвана это продемонстрировать?
Вы знаете, в антологии очень мало текстов, полностью посвященных политике, хотя такие там тоже присутствуют. Да и в самом Тель-Кель, даже во времена, когда он был близок к французской коммунистической партии и Компартии Советского Союза, а также между 71 и 74 годами, когда журнал был маоистским и ориентировался на Китай, публиковалось очень мало чисто политических текстов, да и вообще связь между содержанием Тель-Кель и реальной политической жизнью во Франции всегда была достаточно условной. Просто какое-то время журнал находился под большим впечатлением от китайской культурной революции, что можно отчасти сравнить с тем, что произошло в СССР в 1964 году. Тель-Кель как бы нашел альтернативу сталинизму, поскольку в 1964 году у вас наступила эпоха Брежнева, который не особенно привлекал французов, как, впрочем, и большинство русских. Так что маоизм стал некой альтернативой, чем-то наподобие троцкизма, если можно так выразиться. И я думаю, что создатели Тель-Кель, в частности Филипп Солерс, невольно опирались на опыт своих предшественников в лице сюрреалистов и Андре Бретона. А сюрреалисты, как известно, чтобы отойти от коммунизма, который превратился в сталинизм, обратились к троцкизму. Поэтому я думаю, что Китай тогда сыграл похожую роль. Однако в конце 60-х годов политический вес Китая, как во Франции, так и в России, был ничтожен, а вот ФКП была реальной силой. И с ней были связаны два крупнейших французских интеллектуала, один из которых, Арагон, практиковал своего рода эклектику и был открыт любым новым течением и экспериментом. Именно Арагон опубликовал у Галлимара, возглавляемой им коллекцией «Советская литература», все важнейшие труды русских формалистов, включая Тынянова и Шкловского. Кроме того, Арагон возглавлял журнал «Lettres Françaises», который был чрезвычайно свободным. Второй, значит, фигурой, несколько маргинальной, по мнению многих, но также чрезвычайно влиятельной, был Луи Альтюссер, философ, который, в отличие от Арагона, не придерживался эклектики, а развивал идеи возврата к Марксу, поскольку считал сталинизм извращением марксизма-ленинизма и полагал, что, вернувшись к Марксу, можно избежать издержек вроде ГУЛАГа. Так что в то время, помимо Китая, которым все в Тель-Кель, включая Солерса, были очарованы, на журнал оказывали огромное влияние поддерживавший ФКП Арагон и Альтюссер, который стремился вернуться к подлинному Марксу и приглашал перечитать «Капитал». Потом наступил май 68 года, и Тель-Кель сделал свой выбор, примкнув к народному движению, при этом не особенно отстраняясь от политики ФКП. Однако в 1971 году, когда ФКП наложила запрет на книгу Марии Антуанетты Маккиаки о Китае, Филипп Солерс выступил против этого с протестом. Я говорю об этом в своем предисловии к антологии. Тогда же несколько человек из Тель-Кель отправились в Китай, где они увидели, что там не лучше, чем в Советском Союзе при Сталине. После их возвращения интерес к маоизму во Франции заметно поубавился. Однако интерес Солерса к Китаю не угасал никогда. Точно так же и влияние движения 1968 года ощущается у него до сих пор. И это видно из романов Солерса. Таким образом, в антологии вы найдете два ключевых периода. Один, когда Тель-Кель переживает искушение французской компартии, которая стремилась наладить связи с молодыми французскими интеллектуалами, и другой, маоистский, очень короткий, длившийся 3 года, с июня июня 1971 по осень 1974 года. Полный разрыв с идеей, что литературная революция должна непременно сопровождаться революцией политической, произошел примерно тогда же. В конце 1976 года Телькель опубликовал текст «Прощание с маоизмом», а в 1977 году Филипп Солерс произносит речь в центре Помпиду о том, что связь между двумя авангардами окончательно утрачена. В то время во Франции, кстати, переводилось очень много вещей, в частности, «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, который еще раз продемонстрировал французским интеллектуалам, что от коммунистического режима больше нечего ждать. Поэтому Телькель полностью сосредоточился на политике и литературе, и так было до самого его закрытия в 1982 году. А когда в 83-м был создан журнал «Инфини», то он уже и вовсе никакого отношения к политике не имел.
Тем не менее, мне, например, при чтении некоторых текстов Солерса в антологии показалось, что он часто представлял себя кем-то вроде Ленина, особенно в многочисленных тезисах, где он ставит перед своими товарищами задачи по противодействию разного рода ревизионистам и представителям мелкой буржуазии.
Да, возможно, он хотел бы быть Лениным, но Лениным в том смысле, как его представляет Альтюссер в своей книге «Ленин и философия». Так что Ленин Солерса – это скорее Ленин Альтюссера. Помню в свое время, когда я открыл для себя Телькель, а я был тогда студентом и начал читать Телькель с 43-го номера, то я даже специально пошел, чтобы с ним познакомиться. И когда в 1971 году я впервые увидел Филиппа Солерса, то у меня было такое чувство, что я встретил все же не Ленина, а скорее Андре Бретона или же Жан-Поль Сартра, то есть интеллектуала, но с определенными политическими взглядами. Таким же был и Брехт, например, поскольку он тоже был экспериментатором, который стремился увязать свои эксперименты с политическими проектами. Тогда как Ленин, как известно, ссылался на Толстого и вовсе не любил эксперименты в литературе. И это всегда очень смущало французских философов и писателей, поэтому гораздо больше в те годы в их среде был популярен Брехт. Ленин тоже был им интересен, но только не своими высказываниями о литературе. Преимущество Мао, которым был очарован Солерс, заключалось в том, что он был еще и поэтом. И Солерс, кстати, сделал прекрасные переводы стихов Мао на французский. А Ленин не стремился быть поэтом, всегда оставался философом.
А не боитесь ли вы, что борьба со сталинскими перегибами, возврат к Марксу, противодействие оппортунизму и некоторые другие темы, волновавшие французских левых интеллектуалов 40 лет назад, могут оказаться для русских читателей своеобразным дежавю, поскольку многие из них просто выросли среди похожих клише и стереотипов? Или же все-таки они откроют для себя в этом сборнике что-то принципиально новое?
Об этом, вероятно, лучше спросить у Осмоловского. Со своей стороны я могу только сказать, что на мою жизнь Телькель оказал огромное влияние, хотя я и не сотрудничал с ними, а только писал немного для «Инфини». Но Телькель был очень важен для меня именно как для читателя. В частности, тексты Солерса и стихи Дени Роша и сейчас кажутся мне очень интересным и необычным способом расширить свои представления о мире настолько, насколько это только возможно в литературе и поэзии, причем даже более интересным, чем новый роман, например, которым занимались Роб Грие и Натали Сарот. Именно под влиянием Телькель я стал литературным критиком в начале 80-х годов, хотя меня прежде всего там интересовали художественные произведения и теоретические размышления о литературе Филиппа Солерса и других авторов, а вовсе не их политические взгляды. О России мне трудно судить, хотя я жил немного в Москве, но, к сожалению, даже не говорю по-русски. Однако я думаю, что наверняка найдутся русские читатели, которые воспримут тексты Телькель надлежащим образом, так же, как мы в свое время осмыслили творчество русских формалистов. Ведь именно Телькель в свое время познакомил французских читателей с русскими формалистами.
Как вы считаете, возможно ли сейчас во Франции появление журнала вроде Телькель?
Нет, конечно же, невозможно. Возьмите, к примеру, «Инфини». Этот журнал тоже в определенном смысле говорит обо всей французской литературе. Им руководит Солерс, но его уже никоим образом нельзя назвать экспериментальным. В наши дни во Франции уже нет места экспериментам в литературе. Вы, вероятно, знаете, что сейчас главным французским романистом считается Мишель Уэльбек, который пишет примерно как и Анатоль Франс или же аналогичные французские писатели. То есть произошел такой вот возврат по спирали к совершенно иной концепции литературы, нежели та, что разрабатывалась в Тель-Кель. Во французской поэзии тоже преобладают тексты, мало похожие на поэзию Дени Роша. Сейчас в основном преобладает классическая поэзия, которая, на мой взгляд, гораздо хуже того, что развивает тот же Уэльбек в области романа, поскольку эта поэзия совершенно старомодная.
На вопросы Маруси Климовой отвечал составитель антологии «Тель-Кель» Жан-Пьер Сальгас. Материалы антологии опубликованы во втором номере московского журнала «База» и дополнены работами российских поэтов, художников и теоретиков. Вы слушаете «Радио Свобода». На прошлой неделе моя коллега Марина Ефимова рассказывала в американском часе радиожурнала «Поверх барьеров» о романе Дэвида Лоджа «Человек многих талантов», о жизни Герберта Уэллса. Разговор об этой книге продолжит Борис Парамонов.
Вышла новая книга английского писателя Дэвида Лоджа, в Америке выпущенная издательством «Викинг». Это биографический роман о знаменитом Герберте Уэллсе. Уэллса знают, или, по крайней мере, знали все. Но в России о нем сложилось одностороннее мнение. Он известен только как автор научно-фантастических романов, вроде «Машины времени» или «Войны миров». Между тем, он был своеобразным мыслителем, предлагавшим широкую программу социально-культурных реформ и написавшим несколько серьезных философского склада трактатов. Сначала два слова о самом Дэвиде Лодже. Он писатель скорее комического жанра. Его книги – легкая сатира на современный культурный мир, знакомый ему не понаслышке. Лодж долгие годы профессор Бирмингамского университета, где читал или читает курс литературной теории. Наиболее признанный его роман «Тесный мир», трактующий космополитический круг интеллектуалов-гуманитариев в бурлескных тонах сексуальной эскапады. Но недавно он сменил жанр, стал писать романизированные биографии писателей. Материал ему профессионально известный. Первой такой книгой был роман «Автора-автора» о Генри Джеймсе и его неудачных театральных опытах. Книга показалась мне скучноватой. Ее материал не дал развернуться Лоджу, ибо никаких сексуальных сюжетов в жизни Генри Джеймса не было, разве что считать его репрессированным гомосексуалистом. Но репрессия, она и есть репрессия, то есть внешне не выявляется. И тогда Дэвид Лодж обратился к Уэллсу, жизнь которого была нескончаемым сексуальным фестивалем. Вот этого мы не знали о знаменитом фантасте, так что чтение новой книги Лоджа оказалось крайне познавательным. Впрочем, необходима оговорка. Нынешний роман резко распадается на две части. Часть интеллектуальная и часть, сами понимаете, сексуальная. И они сопоставлены скорее механически. Страницы, посвященные Уэллсу, писателю и мыслителю, чисто описательные, суховатые, даже как-то протокольные. Но зато Лодж отыгрался на сюжетах сексуальной биографии Уэллса. Тут было о чем поговорить. Нужно сказать, что Герберт Уэллс не только настойчиво и успешно практиковал секс, но и теоретизировал о нем. Если угодно, его можно считать одним из предшественников сексуальной революции, наряду, скажем, с Дэвидом Лоуренсом. Он был пропагандист свободной любви, лучше сказать, свободного секса. Секс – не обязательство, а развлечение, полезное для здоровья, вроде спорта. В романе «Лоджа» он так говорит об этом.
«У меня было много романов, и любви не было в большинстве из них. Как я понимаю, и у моих женщин также. Это было просто получить и дать удовольствие». Та мысль, что вы должны прикинуться влюбленным в женщину, чтобы вступить с ней в сексуальную связь, мысль, которой мы обязаны христианству и романтическим фантазиям, эта мысль абсурдна. Это не причиняет ничего, кроме физических и моральных мук. Желание секса – это постоянная характеристика здоровых мужчин и женщин, и это желание должно постоянно удовлетворяться.
Как мы уже сказали, Уэллс не ограничивался персональными достижениями, но хотел сделать свободную любовь программным культурным тезисом и очень настойчиво выдвигал эту программу. Интересно, что он связывал это с социализмом. Одно время он был видным членом фабианского общества, пропагандировавшего мирное врастание в социализм. И вот он хотел ввести в программу общества пункт о правах женщин на свободную любовь, что не могло не поставить под сомнение сам институт брака. И это не останавливало Уэллса. Он даже предлагал проект общественной помощи женщинам, осуществляющим внебрачную половую жизнь. Разумеется, это не могло не скандализировать почтенных фабианцев, даже самого известного из них Бернарда Шоу, несмотря на его любовь ко всяческим парадоксам. В конце концов, Уэллс вышел из фабианского общества. Пропаганду свободной любви Уэллс проводил также и в некоторых своих романах. Самым скандальным был «Анна Вероника». Об этих вещах Уэллса мы и не слышали в России. Разве что в романе «Дни кометы» есть подобный сюжет. Жанр фантастики, который принес ему славу, воспринимается в сущности как не очень серьезный, что-то детское, подростковое в нем есть. Хотя, как известно, Уэллс очень многое предсказал в плане научного развития человечества. Даже атомную бомбу, не говоря уже о таких пустяках, как война в воздухе. Об Уэллсе очень хорошо сказал Евгений Замятин, написавший, что он создал новую мифологию, мифологию города. Уэллс — это городские сказки. Но сказки, они и есть для детей. Про секс этого не скажешь. В попытке увязать свободную любовь с социализмом, Уэллс воспроизвел первоначальную, чтобы не сказать изначальную черту социалистической идеологии. В России мы находим ту же связь у молодого Герцена, увидевшего в социализме прежде всего проповедь раскрепощения плоти. Сам Уэллс по этому поводу любил вспоминать один из сюжетов «Утопии» Томаса Мора, где говорилось, что молодые люди, прежде чем вступить в брак, должны осмотреть друг друга голыми. У Лоджа Уэллс говорит об этом одной своей любовнице, которая не прочь выйти замуж за давнего своего обожателя. И в конце концов уходит. Уэллс обладал колоссальной притягательной силой для женщин. Я однажды прочитал в каком-то мемуарном фрагменте Сомерсета Моэма, спросившего одну из уэллсовских пассий, чем он так нравится женщинам. Она ответила: «Его тело пахнет медом». У Лоджа это говорит Уэллсу Элизабет фон Арнем, на что он отвечает предложением его полизать. У Лоджа Уэллс в разговоре с собственной совестью, прием ознакомления читателя с обстоятельствами его жизни и мысли, говорит, что по-настоящему любил он только Изабелл, Джейн и Муру. Изабелла и Джейн – его первая и вторая жены. Мура – знаменитая Мария Игнатьевна Закревская, она же Бенгендорф, она же Будберг, с которой Уэллс познакомился и натурально вступил в связь в 1920 году, когда он приезжал в Россию и жил на квартире у Горького, у которого эта самая Мура была чем-то вроде секретаря. Уехав потом в Италию, Горький взял ее с собой, и ни у кого не возникало сомнений относительно характера их связи, за исключением, как ни странно, Уэллса, что утверждает Лодж. Уэллс неоднократно звал Муру выйти за него замуж, когда умерла его жена Джейн. Она решительно отказывалась, но сохранила дружеские с ним отношения до конца его дней. Лодж сочинил диалог умирающего Уэллса с Мурой. Впечатленный разговорами его близких о том, что Мура – агент Москвы, он спрашивает ее: «Мура, ты шпионка?» На что она отвечает: «Странный вопрос. Если я не шпионка, я отвечу нет, а если шпионка, тем более нет». Все же самый значительный из любовниц Уэллса, мне кажется, Ребекка Уэст. Это была блестящая журналистка, писавшая романы. Один из них, «Возвращение солдата», был экранизирован аж в 80-е годы, то есть оставался живым в восприятии англоязыческого мира. Я даже застал Ребекку Уэст в живых, приехав на Запад, и прочитал в журнале «Playboy» ее статью о Кристине Киллер, главной фигурантке скандального дела «Парфюма». Ребекка Уэст – одна из тех девушек, которых дефлорировал Уэллс, осуществляя свою программу свободной любви. Тут нужно сразу же и решительно заявить, что эти девушки ни в коем случае не были невинными жертвами, а скорее сами спровоцировали Уэллса. Это были Розамонда Блант, Амбер Ривз и та же Ребекка Уэст. Дело сильно осложнилось тем, что две из них забеременели. Амбер по собственному желанию, а Ребекка нечаянно. Соответствующие страницы Лоджа написаны вдохновенно, что и делает его книгу, как сейчас говорят, читабельной. Но нельзя сказать, что так уж скучные страницы, посвященные мировоззренческим поискам Уэллса. Правда, мне кажется, что Лодж не совсем осмыслил этот сюжет, не выделил четко некую философему Уэллса. Она заключалась в том, что на его столь выразительном и актуальном примере была продемонстрирована ограниченность рационального мышления. Человек, увлекаемый разумом, склонен строить схемы и выводить формулы. Получается из этого что-то вроде фашизма, что и есть урок 20 века. В очередном диалоге со своей совестью Уэллс, подводя итоги, говорит, вспоминая свой программный манифест под названием «Предвидение. Проект жизни в 20 веке».
Я назвал этот проект «Открытый заговор». Всюду проводилась одна мысль – видение справедливого и рационально организованного всемирного общества, в котором будут ликвидированы война, бедность, болезни и прочие человеческие беды.
Голос совести возражает Уэллсу.
Но не для всех эти блага. Не для хронических больных, безработных, умственно отсталых, преступников, алкоголиков, игроков, наркоманов. Не для тех, кого ты назвал «людьми бездны». Ты писал «дать таким людям равные с другими права» – значит опуститься до их уровня. Защищать и сохранять их – значит быть сметенным их размножением. И еще ты писал… Общество должно самым решительным образом выбирать лучших. Оно стерилизует, высылает или отравляет людей бездны. И такое общество овладеет миром еще до 2000 года.
Уэллс робко возражает. Под отравлением он имел в виду безболезненную эвтаназию. Тем не менее, в свете происшедших событий, эти проекты обнаружили свою немыслимую никаким разумом жестокость, тем самым продемонстрировав жестокость самого разума. И Уэллс, подводя итоги, признает свой крах. Лодж так воспроизводит последние мысли Уэллса.
«Я был дитя века просвещения, современный энциклопедист, наследник Дидро, но ужасы Первой мировой войны подорвали веру в разум. Интеллектуалы бросились искать спасения в фашизме, в коммунизме советского стиля или в христианстве, и всему этому я противился. Между двумя мировыми войнами я, как мыслитель, находился в возрастающем одиночестве, был голосом в пустыне».
И то ли Уэллсу, то ли самому Лоджу невдомек, что все эти ужасы не были следствием неразумности людей, но скорее следствием тотальных притязаний разума. Впрочем, есть у Лоджа одна фраза, позволяющая понять тщету притязаний разума, дневного сознания. Реальность, эмпирически воспринимаемая и рационально понимаемая, ныне казалась ему столь же призрачной, как тени на стенах Платоновой пещеры. Конец цитаты. Разум не ушел из уравнений человеческого бытия, но наступила пора оценить его по-иному, с меньшим энтузиазмом. В одном из последних трактатов Уэллса под названием «Разум на конце привязи» он говорит, что рациональная картина мира напоминает кино. В нем есть сюжет и видимость связи и смысла, но при этом не следует забывать, что все это игра теней на полотне. Жизнь непредсказуема никакими усилиями разума, как бы точно он не видел те или иные потенции развития. О чем говорит случай Уэллса, помимо того, что написал о нем Дэвид Лодж? Самым ценным в его опыте оказалась не мысль, даже не фантазия, а жизненная практика, осуществляемый секс. Это тот корректив, который позволяет извлечь из жестокого мира нерегулируемую разумом радость.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Незнакомый Уэллс». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подошел к концу. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была наконец отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио Свобода.